Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня в передаче «Чистый образ» мы продолжаем тему февральской революции. И мы беседуем с известным общественным православным деятелем, президентом Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, кавалером ордена Сергия Радонежского и многих других наград, в том числе медали «Жертвенное служение Отечеству», Василием Вадимовичем Бойко Великим. Василий Вадимович, добрый день.
Поговорим вот о том, что все-таки как это хронологически происходило, да, то есть сказать, заговоры осенью сложились уже, сложились группы, значит, военно-промышленный комитет с прогрессивным блоком, земские собрания, группы, связанные, так сказать, то есть военно-промышленный блок имел постоянные связи с разведкой, с послами Англии и Франции и пользовался от них поддержкой. Соответственно, военно-промышленный комитет, ну вот где один из главных был Гучков, имел поддержку, соответственно, вот прогрессивного блока в Госдуме, так сказать, это и Милюков, кадетская партия кадетов Милюков, Набоков, это и партия октябристов, которая тоже Гучков был, но он там не был депутатом Госдумы, но другие там возглавляли. То есть это все монархические партии, октябристы это монархисты вроде как. Вот, это и, соответственно, Геринтет, который тоже, так сказать, имелась военная ложа, имела, соответственно, военная ложа, в которую входили и большинство, так сказать, высших руководителей армии, в том числе генерал Алексеев. Военная ложа была сформирована, по-моему, за несколько лет до 17-го года. Вот. И, естественно, все вот эти, так сказать, структуры, которые потом и дали, собственно, временное правительство, да, они, ну, все руководились масонскими. Они были все члены, ну, все или почти все члены масонских лож.
Но масонство из было запрещено?
Нет, оно не было запрещено, нет. Ну, свобода собрания, союзов, манифест октября 2005 года. Ну, понимаете, нельзя все запрещать. Вот, ну, если народ живет и держит монархию только потому, что ему запрещено не уважать монархию, ну, такая монархия долго не проживет. Почему, собственно, царь и сделал вот это, дал эту свободу, потому что, так сказать, ну нельзя, то есть царь, православная монархия – это не диктатура.
Но в армии это не, должна не, быть дисциплина, это я не говорю о других.
Это не кровавая армия. Диктатура, это не тюрьма народ для народа. Православная монархия – это подарок народу, и народ должен это понимать. Если он этого не понимает, если он рассматривает православную монархию как диктатуру, то это глубокая ошибка.
Но в армии должна быть дисциплина. И должен быть диктат, я считаю, в армии. А как же?
Не диктат, а армейская дисциплина.
Но армейская дисциплина. Если не может быть в тайные общества, значит, никто не должен вступать.
В армейское общество не может жить как армия. Общество нельзя превратить в казарму. Такое общество не жизнеспособно.
Ну, армия без казармы – это не армия.
Еще раз говорю, речь не только об армии, а обо всем обществе российском. Вот это представление, что царь должен был загнать все российское общество в казарму и всех там, так сказать, построить, и тогда бы мы были счастливы, это не так. Это не так, такое невозможно. Православная монархия – это не казарма, это не армейская дисциплина. Это, прежде всего, любовь царя к народу и ответная любовь народа к царю. Если этого нету, нету никакой православной монархии, быть не может. Православная монархия – это дар Божий. У нас сейчас тут, ну, волей-неволей, там многие сравнивают там Сталина, так сказать, с императором Николаем II, так сказать, что вот Сталин там навел порядок. Ну, какой навел порядок, так сказать? И в конце концов, его окружение убило, так сказать, как мы сейчас знаем, да? Вот, отравило, так сказать. И этот порядок, так сказать, обошелся
миллионами
России
жизни.
Десятками миллионов жизни, да, и во время Второй мировой войны, да, которую мы, конечно, победили, но победили неимоверной ценой, геноцидом фактически русского народа, 27 миллионов человек, ну, еще не только русского народа, но и других народов.
Нет, но я-то говорю только об армии, вы сказали военная ложа, как это, армия и ложа, тайное общество.
Нет, в армии, наверное, ложи были запрещены, но, понимаете, много чего было запрещено, и предательство тоже было запрещено, но, однако, предали же. Вот. И я повторяю, что много лежит еще ответственность на синоде, который, ну, как мы знаем, собор епископов, который не осудил вот это, не осудил. И большинство епископов, а их было достаточно много в России, там 220, по-моему, человек, увы, большинство тоже поддержало Временное правительство. Вот. Известный историк Бабкин, например, в развитии тоже материалов Сергея Фомина, написал такую толстую книгу, где у него телеграммы, собраны телеграммы, приветственные телеграммы Временного правительства. Книга, да? Да, это страшная книга. Другое, что Бабкин, ну, как бы перегибает палку, он, значит, говорит о том, что, значит, что все предали. Нет, были, ну, не знаю, там 10-20% из архиереев, которые либо сразу не восприняли Временное правительство, либо очень быстро поняли, кто перед ними такие, и ну, молились за восстановление царской власти. Но это 10-20%. Это очень мало. Так что, увы, так сказать, среди армейской верхушки, среди высшей армейской верхушки, большинство либо предало делом, либо предало бездействием. Государственная Дума, да, то есть там были, конечно, ну, как бы люди, которых народ, избиратели избирали за их монархические убеждения. Но я сказал, что уже 1 ноября от этих монархистов в Думе никого не осталось. То есть все поддержали Милюкова. То есть в Думе, то есть все, ну, большая часть там Государственной Думы, подавляющее число предателей. Берем, значит, дальше земские союзы, союзы дворянства, которые руководил князь Львов. Тоже ни один союз не выступил за царя. Берем городские думы, там, Петрограда, Москвы. Городская дума какая-нибудь выступила за царя? Нет, никто не выступил. Городская дума Москвы была еще до так называемого отречения государя-императора, до опубликования так называемого акта об отречении императора, выступила и поддержала Временное правительство. Это случилось вечером 1 марта. И вот реальная картина. И, ну, здесь опять-таки многие говорят, ну, значит, царь был плохой, наверное, раз его там никто не поддержал.
Нет, государь оказался в западне.
Раз его никто не поддержал, значит, да. Ну, просто потом вот из этих людей многие, если не большинство, кусало локти и говорило, вот если бы мы знали, если бы мы знали, что так будет, мы, конечно, поддержали бы. Мы, конечно, ну, вот просто там Иван Иванович меня не позвал, Петр Петрович меня не проинформировал. А если вот, ну, во всем виноват, там, находили кого-то там, Керенского, да, там, Родзянко.
Ну, раскаялись многие, даже один генерал застрелился.
Да, а вот... ну, полностью, я тоже думаю, что не так многие, но они сетовали, что, да, вот если бы они знали, наверное, может быть, по-другому. Вот и среди тех, которые сетовал, опять-таки, если мы берем факты, это был, собственно говоря, начальник гвардии, генерал Василий Гурко, который исполнял обязанности начальника генерального штаба, начальника штаба Верховного командования на время, когда Алексеев лечился в Крыму. Зимой, где-то с конца ноября по февраль месяц возглавлял ставку Василий Гурко, генерал Василий Гурко. Вот. Так вот, государь три раза ему давал приказ привести части, верные части гвардии в Петроград, заменить запасные батальоны на фронтовые части гвардии. Приказ Гурко отвечал, конечно, да, Ваше Величество, будет исполнено. Действительно был приведен гвардейский экипаж во главе с великим князем Кириллом Владимировичем на охрану Александровского дворца. Другие части грузились в эшелоны, а потом разгружались. А на вопрос, где же части, Гурко умолял государя, что, вы знаете, части очень устали, они сейчас выведены на отдых, сейчас они отдохнут, переформируются и будут доставлены в скором времени. И так и не было это выполнено. Или заявлял, что части в пути, вот сейчас уже на подходе. То есть Гурко так и не выполнил этот приказ. Ну, он тоже был, конечно, в масонской ложе, тоже был участником заговора и действовал по согласованию с Алексеевым, генерал-адъютантом Алексеевым. Потом он в какой-то степени раскаялся. Он написал письмо императору Николаю II, когда то было в заточении уже в царском селе, написал, что Ваше Величество, да, вот мы сейчас думаем о судьбах России, о судьбах монархии, и, наверное, нам должно быть стыдно за то, что вы сейчас оказались в таком положении. То есть письмо было очень абстрактное. Вот. Значит, это письмо было перехвачено, вот, открыто, и его посадили в тюрьму. Вот за такое достаточно безобидное письмо, где он выражал личное сочувствие императору Николаю II. Там даже не было ничего, не то, что он говорил, что я там сейчас пойду вас освобождать, там, или я сейчас буду организовывать какие-то мероприятия, или что давайте. Он просто выразил свое личное человеческое сочувствие, что император, который точно не заслужил ареста ни домашнего, никакого, ни в чем не провинился перед Россией, и Василий Гурко, генерал, просто выразил ему человеческое сочувствие. Он, значит, сидел несколько месяцев в Петропавловской крепости. Это участник заговора, тот, который того же временное правительство привел, так сказать, на свое место. И потом по ходатайству там, в общем, кого-то, я сейчас не помню кого, его таки, он там писал, ну, типа, нет доказательств, что он там заговорщик или еще что-то, он просто... В общем, мы разрешили уехать за границу без права возвращения. И он где-то в сентябре 17 года покинул Россию, в гражданской войне не участвовал и доживал свой век в Италии, несчастливый. Вот, точно несчастливый, потому что, ну, наверное, то есть он был прихожанин православного храма, дай бог, мы не знаем, может, он искренне каялся, проливал слезы каждый день.
Но все равно такую тяжесть носить вот. В сердце.
Но это один из немногих, из заговорщиков, который сподобился написать письмо, когда и сила антимонархических настроений временного правительства, то есть мы говорим, что вот у нас в советских учебниках нас учили, что была монархия, а потом пришла демократия с временным правительством. Никакой демократии временное правительство не было. Это была жесточайшая авторитарная диктатура. По своей сути, гораздо более диктаторская, чем, естественно, правление императора Николая II. И число жертв этой революции гораздо больше. Мы сейчас к ним вернемся, но я хочу просто сказать, что практически 3000 жандармов было убито в Петрограде вот в революционные дни. 3000 жандармов. Некоторых из них жарили просто в бочках, живьем. Это вот так в кавычках «великая», в кавычках «русская» революция. Да?
Февральская революция.
Да, это вот мы проливаем слезы и, наверное, правильно скорбим о тех жертвах, которые погибли в провокации, эсеровской провокации в «Кровавое воскресенье», когда сознательно рабочих подвели, эсеры подвели под винтовки, так сказать, солдат, охранявших Зимний дворец, когда там погибло там где-то 120, что ли, человек, или 150, конечно, очень плохо, это очень скорбно. А вот во время революции, так сказать, сожгли там сотни людей в бочках, охранявших, защищавших Россию, да, защищавших правопорядок, которые выполняли свою присягу. Тысячи убили. Это только среди жандармов и полицейских 3000.
Бунта нигде не было, кроме Петрограда.
Вот.
В других
и,
городах.
И про это мы... Это вот так и должно быть, так сказать. Это нормально, да. Поэтому, увы, верных было очень мало. Вот. Более того, переворот готовился несколькими группами. Вот я сейчас сказал, что революционные партии были отстранены от этого. Ни большевики, ни эсеры, так сказать, ни меньшевики в этом... В массе своей не участвовали. Хотя, конечно, рядовой какой-то состав, как это называется, солдаты, у них были в Петрограде, у них были налажены там на рабочих, то есть они участвовали в организации забастовок, участвовали вот в этих волнениях, то есть какой-то рядовой персонал, он там свою работу делал, так сказать. Но в целом революция готовилась наверху, было несколько планов свержения государственного императора, один план был связан с земским собранием по главе с князем Львовым, другой разрабатывал так называемый прогрессистский блок, это блок, так сказать, военно-промышленный комитет, в котором были совмещены, значит, соединялись там промышленники крупные, государственные деятели, которые возглавлял в том числе Гучков, да, вот, и много, то есть я думаю, что нам не хватит, может быть, там 24 часа не хватит рассказывать про то, как нити заговора сплетались, как вот забастовка на Путиловском заводе, так сказать, готовилась, специально создавались условия, чтобы рабочих поднять, да, то есть, с одной стороны, значит, те чиновники, Путиловский завод был передан в государственное управление от частного, то есть сам Путилов уже не руководил заводом, он на время войны был, так сказать, отстранен. Но эти чиновники, которые руководили этим, они специально создали условия, чтобы рабочие, ну, то есть как-то там уволили, было проведено увольнение, локаут, я уж не помню, там 40 или 140 рабочих, чтобы рабочие вступили за своих друзей, так сказать, и пришли к забастовке. И вот такими методами...
Продумано все, да?
Да. Все было тонко продумано. Более того, Вот мы сейчас видим, как это случилось на Майдане в Киеве, да, как там организовывали принципы.
Тоже
да?
Сверху, да.
Вот, да. И что-то такое, ну, получаем общие параллели, да?
Да всякая революция сверху, мне думается. Всякая.
Значит,
ну, что
я
народ?
Имею в виду конкретно детали уже, да. Детали, да. То есть, например, как в Киеве стреляли с крыш снайперы по толпе, а приписывали это стрельбе Беркуту, да, отряду Беркута. Так и в февральской революции, вот во время бунта, который начался там с бунта кастрюль, так сказать, когда вышли там женщины Петрограда на женский день, он тогда был не 8 марта, а 23 февраля, организовали его, значит, и
хлеба,
потом...
Хлеба, да, когда хлеба было много.
Да, и хлеба там было достаточно, так сказать, в смысле, очереди стояли, да, нет, очереди стояли, потому что люди старались запастись хлебом. Но хлеб был. То есть, что тут, если уж говорить про хлеб, что тут сравнивать, так сказать, эти недостаток хлеба, скоро уже во Вторую мировую войну там выдавали там какой-то маленькой пайки, по карточке, пайкам, а так хлеб-то в Петрограде был, и подвозили его. Но тоже это было, так сказать, специально было устроено, чтобы, так сказать, затруднить подвоз, тоже,
ну,
хотя государь,
масса,
хотя
да.
Продукции, продуктов было достаточно, хлеба было достаточно в целом, но старались в этой цепочке поставки хлеба, выпечки хлеба, что-то нарушить, так сказать, и закрыть там магазины, чтобы создать недовольство искусственно. Вот. То есть это чисто искусственная, так сказать, вещь, потому что не то, что голода, карточек не было. В Германии карточки были во время войны Первой мировой, в Англии карточки были, во Франции, по-моему, тоже они были. Ну, нет, во Франции, может быть, не было. Но в Англии и Германии они были. В России карточек не было, продуктов хватало. Вот. То есть это все искусственно созданное, и более того, вот эти, потом то же самое распространялась мысль, что, вот эта информация, газеты все писали, что якобы полицейские разместили пулеметы на чердаках и колокольнях. И, значит, восставший народ, там, восставшие войска искали полицейские пулеметы на колокольнях. Ну, естественно, не находили. Вот. Но вот это, так сказать... Но некие снайперы первоначально действительно тоже были и тоже стреляли в народ, чтобы возбудить толпу.
Откуда они были?
Ну, это вот, так сказать, заговорщики
вот.
Обеспечили, да? Более того, есть информация, что вообще вот прибыло по линии Керенского, прибыл целый ряд боевиков, вообще, так сказать, которые по-русски не разговаривали. Откуда они, кто они там, неизвестно, но которые люди были вообще не русские. И было, так сказать, роздано определенное оружие для того, чтобы все это вот вскипятить, так сказать, ситуацию, обострить.
Это ШИФ оплачивался, да?
Нет, там помимо ШИФа, я думаю, тоже было много. То есть против России вела деятельность и немецкая разведка, и английская, и французская. Если опять-таки, может быть, так сказать, мы вернемся к тому, что почему Англия и Франция были заинтересованы в том, что Россия бы случилась революция и смута, да? Потому что они видели, что Россия накануне победы.
Да, Черчилль об этом
говорил. И они должны были исполнить обязательства, взятые им перед Россией. И если бы Россия победила в этой войне, она была державой номер один на континенте, европейской, и в европейском и азиатском. И она бы диктовала уже свои условия и Англии, и Франции. Соответственно, мы должны были получить Константинополь с проливами, то, что это вековая мечта, так сказать, и греков, и России. Мы должны были получить мандат на Палестину, на Святую Землю, вслед за крестоносцами, вслед за Ромейской империей. И фактически мы становились мировой державой номер один. Ни Америка, ни Англия, ни Франция этого допустить никак не могли. В то же время, так сказать, ну и Германия тоже, конечно, не хотела бы потерпеть поражение.
Собой, да.
Вот. И поэтому в тот момент прямой, было примерно понятно уже, что, значит, Германия не сможет победить Францию и Англию на Западе. И вопрос стоял такой вот именно, у кого сколько хватит сил, сколько хватит энергии. И союзники озаботились именно свержением царя, чтобы не допустить, так сказать...
А вот если бы был суд истории, кто прежде всего виноват в свержении русской монархии?
Это все очень просто. Виноват, конечно, в целом русский народ.
Народ?
Да. Ну, в целом, я говорю, вместе с элитой. Я не говорю, что народ, у нас часто в советское время там, народ это простой народ, а типа, а элита это не народ. Ну ничего подобного, народ это народ, он не может быть без элиты. Виновата прежде всего элита народа, она, собственно, ее и не осталась практически, заметьте. Господь так устроил, что элиты-то у нас, ну, вот прежней нету, нет дворян, нет там князей, так сказать, их нету. Ну, остались какие-то остатки в эмиграции, кто-то здесь живет, так сказать. Но как таковой прежней элиты в России уже нет.
В нелегальном положении, так скажем, если говорить о настоящей элите, о настоящем аристократизме, как власть лучших. Какая же это власть?
Вот. И вот элиты этой нет. То есть это мы видим, что Господь наказал Россию, но прежде всего наказал ее элиту. Ни в 20-м, ни в 21 веке прежней элиты нет. Остались остатки. Остатки какие-то небольшие. В эмиграции, которая уже слилась, так сказать, с другими народами своей. Ну, хотя есть отдельные люди,
так сказать. Нет, это уже там третье, четвертое
вот.
Поколение.
Есть, конечно, люди, но это просто очень, просто можно считать там, ну, 100, 200, 300, там, несколько тысяч. А было же, элита была, так сказать, ну, это сотни тысяч людей. Я имею в виду и промышленники,
ну, да.
Так сказать, и предприниматели, и дворяне, и духовенство. Да? Духовенство у нас не осталось прежнего, за редким исключением. У нас, по-моему, из священников осталось процентов где-то 10-15, остальные были все казнены. И вот здесь, надо сказать прямо, во время февральских беспорядков обращался сначала князь Живахов, товарищ оберпрокурора, потом оберпрокурор Раев, дважды было обращение к синоду принять манифест о осуждении революции, о прекращении революции, о том, чтобы люди молились и поддерживали императора Николая II. В любом виде, то есть речь не шла о том, что именно там как-то вот так или сяк, то есть в каком-то виде манифест с осуждением революции и с поддержкой императора Николая II. Увы, синод дважды откладывал. Значит, Живахову сказали, ну вот вы же не оберпрокурор, а вы только товарищ оберпрокурора, вот мы ждем, когда оберпрокурор заявит. Вот, значит, когда оберпрокурор сделал заявление, сказали, ну царь-то не просит нас о поддержке. Это было, конечно, такое вот иезуитское лукавство, потому что, во-первых, голос оберпрокурора – это был голос царя в синоде. Это первое. Второе, ну, царь был уже тогда лишен связи всякой, и он находился тогда как раз на пути из Ставки в Петроград, и он не мог, естественно, значит, никак обратиться, то есть у него не было средств связи просто. Вот. И, увы, так сказать, синод не принял решение в поддержку, но зато практически уже в первые там, дни, там, 4 марта, после объявления о, значит, напечатании манифеста акта об отречении императора Николая II и о псевдоотречении великого князя Михаила, значит, синод уже выразил поддержку Временному правительству, а 6-го уже так сказать, опубликовал свой, так сказать, документ, что нужно молиться за благоверное Временное правительство. И вот этот документ, что надо молиться за благоверное Временное правительство, лежит тяжким грехом,
конечно,
на, увы, наших, вот, так сказать, поместной, земной Российской Православной Церкви. Что такое представило себе Временное правительство? Это сборище масонов, многие из которых вообще в Бога не верили. Вот. Даже, скажем, не то, что они не верили в Бога, наверное, все, но они даже и не пытались скрыть того, что они не верят в Бога.
Они бравировали много.
Вот. И поэтому это, конечно, величайшая трагедия и величайший грех, которые многие из них искупили кровью.
Если
были говорить... два члена синода, которые не поддержали и, наоборот, выступили против этого. Ну, это, собственно, митрополит Макарий Невский и митрополит Петерим Окнов. Они были правящими архиереями Петрограда и Москвы. Но они были уже там старички такие, и они не составили большинство в синоде. Более того, их, по-моему, даже не пригласили на это заседание, потому что знали их позицию, видимо. Понятно, вы можете сказать, Василий Ильич, что так легко вам все говорить, да, а вот вы как бы, так сказать, там то вместо поступили, да? Вот, я не знаю, как я поступил бы, но в том числе что-то бы пытался сделать, конечно. Что-то бы пытался сделать, защитить царя, ну, зависит от того, где бы я оказался, да.
Пытались.
Вот, увы, пытались немногие, немногие пытались. Он находился под арестом в царском селе, да, это на протяжении, там, сколько, 4 месяцев. Ни одной попытки, ничего. Ни одной попытки не было. Нигде-то в Тобольске, потом и в Тобольске тоже не было особых попыток. И это вот все иллюзия, что там, это красно распространяются слухи, что какие-то заговоры монархические, что кто-то там собирает какой-то там отряд, чтобы освободить царя. По существу ничего реального не было.
Ну, я читала книгу Павла Булыгина и Соколова тоже. Они пытались спасти государя, когда
он был в Тобольске. Нет, Соколов – это следователь, так сказать.
Да, да.
Нет, там у Соколова ничего такого нет.
Ну, как же, пытались же там многие.
То есть, может быть, они за чашкой чая рассказывают, что хорошо бы, вот реальных действий, чтобы какой-то отряд подошел к Тобольску или к Екатеринбургу, собрались там и что-то предприняли, такого не было. Это вот совершенно точно. Это сказки, которые рассказывали красные, оправдывая расстрел царской семьи. Увы, мы должны сказать. Ну, собственно, об этом пишут и многие очевидцы, стихи Марины Цветаевой, да, так сказать, известные, что «Неужели ты, жестокая Россия, тебе не хватит милости на цесаревича, младенца молодого Алексея?»
Алексея.
Безгрешного.
Цесаревича молодого Алексея.
Вот.
Это какая-то мистика была. Мне думается, тогда там темные силы работали, может
Несомненно,
быть.
Несомненно, да.
Несомненно, да?
Вот. Конечно, против народа, русского народа на протяжении, так говорю, может быть, и даже и больше, чем 100 лет, велась деятельность, где темные силы зла стремились, так сказать, отвергнуть православную монархию. Вот. Но, как известно, всех врагов можно победить, если крепка вера в Бога.
Ну да.
И если сам народ живет благочестиво.
А вот
народ,
французская...
в том числе элиты. Вот. Этого, к сожалению, не было. Здесь можно вспомнить еще и даже вот эта страшная такая вещь, как то, что произошло на Афоне перед началом войны, когда...
А это имя Божье?
Да, когда, так сказать...
имя славцы.
С помощью войск, с помощью крови подавили монашеское движение Меславия. Это тоже был один из таких серьезных, так сказать, ударов по России. И здесь надо еще много еще исследовать, но известно, что такая вещь, вот недавно мне, по крайней мере, стало известно, да, что помимо синода, который осудил это движение, видимо, ошибочно осудил, потому что Меславия – это прославление имени Бога. И есть много богословских трудов, которые говорят о том, что, несомненно, во многом меславцы были правы. Они, может быть, не были правы в чем-то по форме выражения своих чувств, но по существу, так сказать, это было движение, связанное с тем, что прославление имени Бога как его нетварных энергий, так сказать, и одно из движений так сказать, исихазма. Вот. Увы, так сказать, синод не разглядел этого. Не разглядел этого, а ответил очень жестко, но помогли ему ответить жестко масонские круги. Технически помогли, я имею в виду, не в принятии решения, а технически. Вот, то есть со стороны светских властей занимался этим посол в Константинополе Гирс, и со стороны Министерства внутренних дел известный Джунковский масон, оба масона. Оба с масонских кругов.
Сейчас Джунковского оправдывают, вы знаете, говорят, что он такой верующий, такой замечательный патриот.
Ну да, только его большевики на службу в ЧК приняли, а так...
И расстреляли потом.
Ну, они расстреляли... Нет, потом в 37-м расстреляли же и многих большевиков, так сказать. В 37-м расстреляли всех, и большевиков, и не большевиков. Но вначале-то его приняли как своего... Он служил масонским силам, это понятно, Джунковский. Вот. И Гирс тоже, так сказать, известно, что когда Святой Соколов привез свое дело из Сибири, из Китая, привезли материалы дела, великий князь Николай Николаевич, дело по убийству царской семьи, великий князь Николай Николаевич отказался принимать и предложил Соколову сдать это дело старшему среди посольских работников в Европе. Им оказался Гирс. Вот Гирс это дело принял, И
И Соколова убили.
И потом хранил это под замком, и несмотря на все требования синода, русской православной церкви за границей, вернуть это дело и дать
да.
на рассмотрение синоду русской православной церкви за границей, да, он отказал. То есть вот тут он, Гирс себя как бы полностью изобличил этим поступком. Вот. И в результате, так сказать, в этом, вместе с Гирсом по этому поводу был задействован Маклаков, известный, который тоже участвовал в этом прогрессивном блоке и много сделал для февральского переворота. И в результате уже Гирс потом умер, это дело перешло к Маклакову, и Маклаков, по разным данным, выдал его в результате большевистской России. Ну, СССР большевистской. Который хотел заполучить это дело исключительно для того, чтобы уничтожить улики. Поэтому вот с Гирсом теперь здесь все понятно. И этот Гирс именно направлял военных, пароходы для подавления монашеского этого движения.
Дорогие друзья, тема очень интересная, животрепещущая, она интересна всем. Мы продолжим обязательно в следующих передачах. Следите за нашими анонсами. А сейчас я прощаюсь с вами. Храни вас Господь.